Денис Старый, Валерий Гуров, «Фаворит 6. Только вперед». Читает Павел Архипов. Глава первая. Кто не собирается драться за самую дальнюю крепость, в конце концов сдаст собственную столицу. Виктор Степанович Бирюков. Севернее Перекопа, 28 июня 1735 года. Визирь Хикимоглу Али-Паша смотрел на собравшихся на военный совет своих военачальников. Смотрел и не видел в них огня, желания сражаться. Почти ни у кого. Кто-то устал, другие потеряли стержень, ушли в депрессию. Да и сам визирь не горел пожаром войны. Визирь вовсе ранее был тем, кто этой войны не хотел. Мало того, стремление к мирному переговору с Персией, да и с Россией, и сейчас, когда Хикимоглу во главе огромного войска стоит под Перекопом, играет не в пользу визиря. Приходит сообщение из Стамбула, что султан недоволен своим визирем. Того и гляди, что скоро сын венецианского врача Хикимоглу будет смещен. В реальной истории был снят 12 июля 1735 года. А тут еще неудачи. Русские встали на Перекопе и явно готовы от обороны долго сражаться. Между тем, армия визиря была оснащена неплохо. В чем-чем, а в снабжении визирь толк знает. Он хороший организатор. Но насколько же хватит припасов? Армия большая, еще степняки прибыли в уверенности, что османы должны их кормить. И не попишешь, кормят. Но все было рассчитано ранее. Предполагалось, что удастся собрать провиант в Крыму. Это же обещал и крымский хан Каплан Герай. Кроме того, в Очаков было завезено морем большое количество припасов. Но в Очакове чума, заявил визирь. Настроение в шатре командующего еще сильнее поползло вниз. Всем было известно об этом ранее. Об этом ранее говорил и сам Хикимоглу, что в планировании кампании серьезный расчет был на склады в Очакове. Полгода туда возили все нужное для армии. Кое-что было и в Гизляре. Но этот город в руках русских. Часть припасов можно было взять в Керчи. Немало чего припасено в Азове, но оттуда перевозить и сложно, и опасно. Вдруг гарнизону понадобится. Да и обязан быть нанесен удар по этой крепости. Нелогично же русские действуют. Без флота русские словно заперты в Крыму. Знал бы визирь, что вся операция в Крыму стала неожиданностью для русских, как бы не больше, чем для крымского хана. Первый успех повлек второй, и теперь Крым почти покорен. Нет на полуострове силы, которая могла бы действовать против русских армий. Да и столица разграблена. Мало того, нашлись предатели, которые собирают остатки политических сил, чтобы пойти под руку русской императрицы. Но был на совете единственный оптимист.
«С чего же переживать, великий визирь? Ну, чума. Мы же никого из Очакова не принимаем. Не должно перекинуться на армию. И уныние мне непонятно. Русские заперты в Крыму. Флота у них нет. Азов наш и не выпустит Донскую русскую флотилию в море. У них скоро начнется голод».
Единственным оптимистом оказался француз, граф Клод Александр де Бонневаль. Француз, предавший свою веру и принявший ислам, был верным соратником Хикимоглу. Именно де Боневаль заведовал особым артиллерийским корпусом – Хумбараки. В основном это мощное орудие, между тем не столь массивное для перевозки, как предыдущие образцы турецких пушек. Француз практически скопировал те пушки, которые есть на вооружении Франции. Ну или почти что. Настолько скопировал, насколько хватило умений и навыков у османских мастеров.
«Еще не вся артиллерия выведена на ударные позиции. Я разрушу как минимум одну крепость».
Де Боневаль стремился заразить своим оптимизмом других, но это не получалось.
«Уже второй час на разрыв стволов работает большая часть артиллерии», — зло выкрикнул визирь. «Где проломы? Где замолчавшие русские пушки?» «Этот Миних, он накопал валов возле крепостных стен, и большинство ядер ударяются именно в них», — оправдывался француз. «Додумался же выставить линию обороны с траншеями и валами под прикрытием крепостных орудий».
Визирь встал с подушек, иные также поднялись. Кикимоглу всегда стремился подчеркивать, что он чтит традиции османов. Поэтому там, где иные турки будут садиться на скамьи или на стулья, сын венецианского врача сидел исключительно на подушках и коврах, чтобы показать, что он еще больше турок, чем непосредственно представитель этого народа. Хотя мать же у нынешнего визиря турчанка.
«Начинайте штурм», — резко сказал визирь. «Великий хан, ты теряешь свое государство. Бейся за него. Твои воины первые пойдут на приступ. Возьми выдвинутую русскую линию обороны хотя бы на одном участке возле главной крепости». «Визирь, ты убьешь остатки моих воинов», — оживился каплан Герай. «В степи лучших воинов, чем у меня, не найти. Но по стенам они не приучены лазить». «Я слово свое сказал», — продолжал на повышенных тонах говорить Хикимоглу Али-Паша. «Мы здесь для того, чтобы ты не лишился своей страны. Докажи, что достоин быть ханом. А нет, отрекайся в пользу моего султана». «Не тебе решать, достоин ли я. Когда твой отец был рабом, мои славные предки Москву жгли», — зло прошипел великий хан.
Визирь понял, что сказал лишнее. Но он не мог прощать и того, что хан обозвал его сыном раба.
«Я не изменю своего решения, и если ты достойный, то возглавишь эту атаку. И ты назвал визиря великого падишаха сыном раба. Ты хочешь тем самым сказать, что султан назначил недостойного управлять великой империей?»
Визирь выкрутил ситуацию в свою пользу. Каплан Герай понимал, что сейчас он должен обнажить свою саблю и отрубить голову этому визирю. Хикимоглу же понимал, что он должен отрубить голову хану. Ведь тот, кто назовет великого визиря османского султана сыном раба, наносит оскорбление самому падишаху.
«Я докажу, что мои воины умеют все. И даже умирать с честью», — зло сказал каплан Герай и быстро вышел из шатра.
Установилось молчание. Все смотрели на визиря, а он тяжело дышал. Мало кто знал, но у Хикимоглу бывали панические приступы. Могло случаться и так, что его тело покрывалось судорогами. Давно такого не было, но в период наивысшего волнения приступ может случиться.
«Идите и возьмите эту крепость!»
Через зубы, понимая, что уже сводит живот и ноги, сказал Хикимоглу.
«Вон! На приступ!»
Все военачальники и визиря в один миг покинули шатер. А визиря так скрутило, что он упал, и в глазах начали лопаться капилляры. Да и все бы ничего, приступ пройдет, а кровавые глаза могут быть приняты за признак доблести. Вот только судороги сегодня были особенно болезненными. Скоро уже повсеместно в расположении турецких войск начали бить в огромные барабаны, призывно гремели медные двухметровые трубы. А в это время, подражая пехоте, спешившись, татарские воины выстраивались в линии, чтобы начать атаку на правую крепость Перекопа. Глаза воинов были полны решимости. И все понимали, что эта атака, скорее всего, станет последней. Крепостные пушки ударили по выстраивающимся воинам Каплан-Герая. Хан настолько сжал зубы, что они стали скрежетать. Он видел, что сейчас посылает на смерть своих верных воинов, тех, которые не разбежались после поражения от русских. 1500 бойцов, и среди них уже случились потери от пушечных выстрелов русских.
«Вперед! Во славу Аллаха!»
— прокричал хан и первым рванул в сторону русских земляных укреплений. Я не успел взойти на крепостную стену до начала штурма. Еще мог бы и кофе выпить. Действительно, турки значительно усилили артиллерийский обстрел наших позиций. И все предвещало, что вот-вот начнется штурм. Но пушки гремели, сконцентрировавшись на одном участке, а пехота все не шла. «Это же сколько у них ядер!» — вопросительно сказал я, наблюдая за работой артиллеристов двух стран.
«Да!» — многозначительно ответил мне Кашин.
«Что да? Подпоручик, пошлите вестового, чтобы ко мне прислали подпоручика Смитова», — усмехаясь, сказал я. «Может, он будет более многословным?» Что касается артиллерии, тут Кашин может только многозначительно соглашаться. А мне было интересно поговорить с человеком, который болеет артиллерией. Ведь пока боги войны выясняли, у кого божественный жезл прочнее, безнаказанно турки по нам не били точно, хотя даже без консультации специалиста я мог бы сказать, что турецкие артиллеристы работали вполне слаженно. Вот только когда усилился обстрел левой крепости, Миних приказал выкинуть на стол один из наших козырей.